Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Добрый вечер. Это программа «Своими глазами» в студии телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова и Софико Шеварнадзе. Добрый вечер
тебе,
дорогая. И у нас сегодня коллега в студии. Это руководитель московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Который обещал поделиться своими соображениями о том, каково иностранцу выживать в России. Мало того, он написал книгу, которую только что принес сюда, вот нам такого красивого. Ну, конечно, ну, разумеется, тут икра, матрешка, конечно, человек в ушанке, ну, вы же понимаете, да?
Это издательство, да.
Угу. И все это называется...
Я удивляюсь, что не водка там, а что другое из алкогольных напитков.
Крымское, да. Так что международный
что-то
тоже
они...
аспект.
Ой, ну, это же колоритно, колоритно.
Да, это уже опасно.
Да.
Ошиблись. Ну, это ошибка издателей, конечно.
Да.
Мы не будем к ним так строго относиться. Книга называется «Русский экстрим», чтобы вы не сомневались. Чтобы вам было понятно, о чем в течение ближайшего часа будет рассказывать нам Борис Райтшустер. Ну, прежде всего, чтобы нашим слушателям и зрителям было понятно, с кем мы тут имеем дело. Борис, вы давно в Москве?
Да, я уже второй срок отбиваю, так сказать.
Хорошо, хорошее начало, да. Это сколько лет, значит?
Это сейчас 10 лет, и раньше уже 4 года жить, так что я уже, да, опустил немножко.
Ага. Ну, это действительно экстрим, я не понимаю. Ну, вот мы привыкли ведь считать, вот многие здесь считают, в России, особенно в Москве, что, ну, иностранец сюда приезжает, он крутой. Тут все ему раскрыты двери, все девушки вешаются
это
ему на
правда.
Шею.
Это было в 90-х. Сейчас
да,
это
до сих изменилось,
пор,
да.
До
сейчас крутые считаются ваши богатые, да, то есть олигархи и все. То есть мы как бедные заморские
гастарбайтеры. Ну, тогда было круто, потому что тогда была как бы возможность выехать за границу, если иностранец в тебя влюбится.
Ну, я знаю, например, что масса людей считает, что тут вот люди приезжают в Россию, как хотят, делают здесь, что хотят, совершенно свободно, все открыто. Мне постоянно кому-нибудь рассказываю из российских там знакомых, да, что, например, въехать в Россию и получить здесь какие-то там документы, жить здесь долго, да, получать вот там всякие визы, виды на жительство и все прочее.
Легко?
Это очень тяжелая история. И она, оказывается, намного тяжелее, чем нам, например, поехать в Германию или
да,
там еще куда-то.
Да. Но зато нам как интересно у вас. Представляете, у меня теперь обратная проблема, когда я в Германии, у меня уже ломка начинается. Да?
А то есть для вас Москва — это уже дом, Россия — это
да,
ваш дом?
Да, конечно. Я тут живу и домой езжу как... в каникулы, в курорт.
Как на дачу.
Да, и мне уже тяжело. Там первый день я радуюсь, что там тихо и спокойно, второй день тоже, а на четвертого уже пальцы начинают двигаться, и не хватает адреналина, знаете, а на шестой день уже ломка такая, то есть уже не хватает, чтобы какие-то были приключения, чтобы чего-то было, мне уже скучно, и даже с людьми трудно о чем говорить.
Я,
например, да, с мамой говорю, я ей говорю, вот, видишь, я сейчас в Чечню поеду через неделю. Она говорит, а, замечательно, ну, знаешь, мне новый диван домой доставили, а там не та начинка, я заказывал лошадиные волосы, а там оказалась пластмасса. Я ей говорю, да, в Чечне там опасно. Она говорит, да, но с диваном, знаешь, то есть это...
Все
гораздо серьезнее.
Но вы переехали уже сознательно, зная, что вы будете здесь жить, или вам так понравилось 15 лет назад Россия, что...
Ну, я тогда влюбился просто. У меня еще школу не закончили, я был один из первых, кто участвовал в обмене молодежи. И тогда, как бывает, бессмертно влюбился. За две недели пришлось выучить русский язык.
Бессмертно
влюбились в девушку или вы влюбились в Россию?
В девушку и потом и в Россию, соответственно.
Это всегда помогает. Ольга,
это очень, это лучший способ полюбить страну и выучить язык, и потом уже после...
Нужно также и разлюбить.
Потом. Окончали, ну, надо делить. Это после начала, после оканчивания школы, я просто взял два чемодана, все свои сбережения, и родители были в ужасе, все родственники тогда, 90-е годы, считали Россию, это голодная страна, и все. все. И тут имел первые навыки, жил в Люберцах, как настоящий Любер, и поэтому это была такая настоящая закалка, которая у многих корреспондентов, я думаю, нету, если сразу жить в тип-корпусе.
Это у вас не было там акклиматизации какой-то, вот прямо вот пригоднили сразу и все?
Нет, сначала было тяжело немножко, конечно, и сейчас все время еще интересно. То есть это абсолютно как окунуться в другой мир. Знаете, это сравнение немножко зоопарк и джунгли. Германия как зоопарк, это все чистит постоянно, вам еду вовремя выносит, вам, если вы заболеете, вас лечит и все. Если вы всю жизнь жили в зоопарке, это прекрасно.
Да, а Россия, зоопарк,
как Германия, а Россия как джунгли, знаете, то есть там красивые цветы, красивые запахи, за каждым углом может быть что-то новое, но могут и нападать в любой момент.
Могут,
да, если заболеешь, нету гарантии, что тебе еду дают. И если знать и одно, и другое, будет всегда такое напряжение. В джунгле вы будете скучать по зоопарку, а в зоопарке будете скучать по джунглю.
Ну, вот есть такая целая категория иностранцев, как мне кажется, западных иностранцев, которые действительно как-то вот подсаживаются на это дело, влюбляются в Россию и не могут оторваться. Или для того, чтобы оторваться, потому что люди понимают, что там через 15 лет, через 20 лет, через много, через большое количество лет, у каждого свой срок, но нужно как-то двигаться дальше, может быть, изучать другую страну, расширять свои горизонты. И люди это делают с большой болью и отрывают просто Россию с мясом. Почему это происходит? Ведь в мире много еще стран, где тоже достаточно весело.
Но вы недооцениваете себя. Все-таки Россия — это очень особая страна, и я думаю, ее ни с чем нельзя сравнивать. И это действительно, это в какой-то мере для иностранцев как наркотик. Мне действительно в Германии уже скучно там, мне без русского юмора. Например, одна история столкновения этих двух миров. Мой фотограф Игорь, он такой, он в книге как олицетворение России, который меня научил русскому экстриму его любить. Да, Игорь Гаврилов, наш фотограф, он первый раз в Германии меня посетил с родителями, были в отпуске, и он с моим папой там водку наливает, и мой папа говорит: нет, нет, я пить не буду. Игорь смотрит на него, как на инопланетяне, да, он так показывает ему, мол, зависай там, да, папа, нет, нет, говорит, что нельзя пить, нет, нет, нет. Игорь ничего не понимает, мой папа рассказывает, говорит: я молодым стал свидетелем одной аварии, когда человек подвыпивший врезался в столб, потом он был там ранен и все, и увидев этот ужас, как он в столб врезался, я клялся, что я никогда пить не буду. И говорит: да что за глупость, всю жизнь прожили с раком. Моему папе говорит: не с водкой надо было бороться, а со столбами. Говорит: у нас в России свобода, нету столбов, говорит, мы спокойно едем, как свободные граждане, говорит, это у вас ограничивает права, вы, наверное, говорите, что у нас темно, а это все из-за свободы, что чтобы люди могли свободно передвигаться. И я думаю, нам, немцам, можно действительно многому научиться от этого русского подхода, то есть именно юмористического подхода. Я постоянно с этим сталкиваюсь. Мы с иностранными коллегами ехали по Питеру, постоянно были в пробках, и это все эти иностранцы очень недовольны. Я финскому коллеге говорю, что вы волнуетесь, это часть программы, чтобы вы привыкли к тому, как живут тут, эта экскурсия 3 часа по пробкам, он: вы так думаете, я так не думаю, да, то есть он за счет своей серьезности, за счет того, что он это с юмором не может воспринимать, он очень страдает, и я думаю, тут есть чему нас научиться, я так в середине иногда удается, иногда еще тоже во мне эта вредная немецкая черта, педантизм проскальзывает.
Но вам кажется, что только немцы вот так влюбляются, или вот из других стран тоже, иностранцы,
да,
которые приезжают?
Я думаю, немцы особенно, потому что очень сильные противоречия, знаете.
Контраст, да?
Не зря говорят, что да, немцу хорошо, то русскому плохо, и наоборот. У нас этот полнейший порядок, педантичность и все. И зато очень стерженность, меньше юмора, меньше чувств. А у вас полностью наоборот. А французы сами... Это вы так называете это. Можно и свободой называть.
А у вас есть российский паспорт?
Нет, 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 нет. Я...
Ну, если он 15 лет живет в стране, он никуда не хочет уезжать, он влюблен в эту страну.
Может быть, он...
Не...
Но, знаете, это тоже фантастика с паспортом, вот это тоже вся Россия. Для нас, для иностранцев, каждый день новые открытия. Я, например, иду в магазин и хочу купить подписку на телевидение. Это платную, не будем говорить какой, чтобы рекламы не было. И у меня паспорт с собой, они говорят, на иностранца нельзя. И ничего не знаем, что делать. А у моей подруги, у нее...
Неправда, у меня иностранный паспорт. Я после передачи скажу,
зависит,
какой у меня керриер.
Да, зависит от человека. И она говорит, что у меня тоже паспорта нету с собой, но я вам могу сказать паспортные данные моего брата. Паспорта нету с собой. Так они оформили это на этого паспорта, которого нету. И она просто сказала, это для них было более удобно, нежели оформить на мой русский паспорт, на мой немецкий паспорт, который лежит, все законно, виза.
Ну вот вы с такими же вещами должны сталкиваться постоянно. Вас-то не бесит? Вот вы говорите, что вам все здесь нравится, даже то, что даже недоброустройство какое-то.
Ну, тут действительно такая грань, меня это иногда действительно бесит, потому что постоянно с этим сталкиваешься, и очень меня удивляет, что русские это воспринимают абсолютно как норму. У меня это было, что там машину угнали, не угнали, эвакуировали, да, и все. И вы сами себе представляете, какой это ужас, и все. И я, как западный человек, это абсолютно не могу воспринимать. И я там уже начал говорить, я сказал, у нас в Германии такое невозможно, и все. И все начали хором ГАИ защищат, и на меня
что-то и волнуешься,
уезжайте в свою Германию. Это такие моменты, когда действительно когда во мне все срывается. Да? То есть они не злятся на этих гаишников, которые специально медленно работают, которые там
на перекур. Ну, а вот как вы, например, в таких моментах выкручиваетесь, вы взятки даете, или как вы договариваетесь?
Ну что же, вы хотите, чтобы в прямом эфире это надо быть умнее. Например, с гаишниками я всегда считаю, если их там долго мучает, плохо говорит по-русски и что-то, они понимают, что за это время, пока они за мной там мучаются, они уже трех русских, да. Потом очень часто действует, у меня там фантастические ситуации. Раньше в метро там подходили, ваш паспорт, да, они так привыкли, что человек сразу боится, а я сразу, а ваше удостоверение, на каких основаниях? Я так решительно с ним говорил, что он уже начал извиниться, что у него удостоверение, что у него не может...
объяснить нашим слушателям, радиослушателям, потому что наши телезрители видят, что Борис Райт-Шустер — это такой жгучий практически брюнет, кореглазый, потому что он не такой, как вот мы себе представляем немцев, вот блондинов с голубыми глазами, поэтому вполне
французские
возможно...
Французские предки, да, раньше французские... часто чеченцы воспринимали.
Вот. Я и хочу сказать, вполне возможно, что в метро вас должны останавливать поминутно, по идее, человека с такой внешностью.
Раньше это было, сейчас почему-то уже нету. То ли милиционеры уже лучше представляют себе, что такой чеченец или кого они ищут, то ли у меня вид стал немножко другой. Да, мне даже иногда обидно уже, что считаю, что никакого внимания, и что это обижает.
С другой стороны, вот без шуток, да, я тоже как бы, ну, когда переехала 5 лет там назад в Москву, и часто сталкивалась, ну, на самом деле не настолько с проблемами в связи с иностранным паспортом, а просто непонимание людей. Да, неуважение людей. Но я поняла, что вот не было практически ни одного случая, может, это наивно вообще прозвучит, где вот человечность и просто добрый, нормальный подход не решал бы дело. Вот у меня не было такого случая. А как у вас?
Это действительно присутствует. Например, мой коллега, он в Германии, он швейцарец, у него папа умер. Он поехал на похороны, он опаздывал, а на границе его останавливали, потому что у него был костюм для похорон. Он говорит, я опаздываю. Они говорят, костюм новый, вы должны его налог платить, это долго. Он там уже в отчаянии, ничего. А эти таможники, они не чтобы взятки, но а в законе же написано, они не могут, они мучились, они хотели ему помочь, но не могли. Потом они придумали, говорят, знаете, мы же хотим вам как лучше, идите быстро, оденьте этот костюм, и мы вас можем бесплатно пропускать. Вот в этом суть всей этой Германии, да, чтобы он там взятку хотел, это исключено, абсолютно. Но закон, как он нарушит, да, папа умер, не умер. И в России это, по-моему, абсолютно наоборот, да, то есть он может там щедро быть, если он понимает, что там действительно что-то. Я уверен, что любой русский там таможник, или почти все в такой ситуации пропустил бы, но зато в другой ситуации он может что-то попросить, но в этом же тоже есть своя прелесть. Представляете себе, Игорь, мой фотограф, он всегда говорит, что я не хотел бы жить в стране, где могут лишить прав за то, чтобы я там на красный свет поехал. Какая-то у вас свобода. У меня, я отдаю взятку гаишнику, все свободно, все спокойно. Говорит, как вы живете, бедные немцы? Говорит, какой это ужас жить в стране, где милиция неподкупная. Это же страшно. Так что это все палка о двух концах. Представляете себе, как мне трудно тебе в Германии. Понимаете, я
какой
уже
романтик,
привык.
Оля, какой романтик!
Я уже привык. Раньше был отвык уже перед зеброй останавливаться, а попробовать это в Германии.
А теперь или это теперь здесь тоже нужно.
На чем славу? А наоборот, я в Германии не хожу в зебра, я не хожу, эти бедные водители смотрят на меня, как на больного, почему я не двигаюсь. Я, то есть в Москве привык, что я не могу двигаться, хотя там зебра. Так что, знаете, это очень страшно, и зато страшно интересно между двумя культурами постоянно.
Вот Борис, ваш тезка, спрашивает вас через интернет, полагаю, что ваш гость бывал в других странах СНГ, нынешних и бывших, в каких из них иностранцам проще и интереснее жить и работать, если не в России? Ну, вы же за 15 лет, наверное, где только не побывали, и в России, и в окрестностях.
Да, везде. Ну, я очень люблю, может, это политический час такой провокационный ответ, но честно, я очень люблю Грузию. Я просто...
Ну, что имели в виду? Все любят Грузию.
Слава Богу. Я просто очень люблю эту страну. Ну и там всегда крайне интересно. Я часто только был в Грузии. Меня очень обрадовало, что грузины, несмотря на все эти проблемы, они очень хорошо к русским дальше относятся. Это очень приятно. То есть Грузия очень колоритная, в приятном смысле. Труднее привыкать, например, иногда в Средней Азии. Да? Там есть тоже свои прелести, но я бы не сказал, что для работы это всегда очень, очень удобно.
В России все очень удобно для работы журналиста.
Просто... Нет, зато интересно. Знаете,
круто, как удобно.
Я в пятницу делал этот материал о том, что Штайнмайер, наш министр иностранных дел, стал одноклассником. Он там свой профиль делал на этом интернет-портале. Я в течение часа получил справку от спикера Меркель, от спикера Штайнмайера, от спикера социал-демократов и от спикера христ-демократов. Сейчас на высшем уровне в России это было бы 8 недель переписка, 80. И весь мой офис был бы занят. Представляете себе, как в Германии, почему безработица среди журналистов, потому что так просто все отвечают. А у вас это было бы там работа для многих людей. И...
Зато у вас отняли фотоаппарат у здания Роснефти, разбили его на мелкие куски. Это интересно. И не вернули даже без компенсации. Как уж никогда не будет
спрашивает
Германии.
Вадим из Москвы, который занимается экологией и журналистикой, удалось ли вам получить компенсацию за этот фотоаппарат?
Ничего, и самое удивительное...
Это когда было?
Не, знаете, что самое... Это действительно возмутительно для меня, как для немца, что я тогда знал, какой это полицейский. Фотографию показывали, и 3 года ничего не сделано. Посоль лично ехал, чтобы этим заниматься. Все, я знаю, какой это человек был. Даже не открыли уголовное дело, даже никакой переписки. Это мне как... Я думаю, жалко, что русские привыкли многие к этому. Я думаю, это и русского так же должно возмущать, как меня, потому что это с любым может случиться. Да? То есть, если сегодня полицейский может бить, и мне даже еще более обидно, что многие люди, они, если я это рассказываю, они на меня смотрят, как на больного, и говорят, ты что, дурак, ты волнуйся. То есть это нормально, что милиция так делает, нормально, что прокуратура так что делает, а я дурак, что меня это удивляет.
Мне кажется, что это вам тоже нравится, судя по вашей реакции улыбки, я могу поспорить, что и в этом тоже вы находите что-то
интересное. Я не, знаете, как Фрейд сказал, это часто юмор, это способ, чтобы невыносимое делать выносимым. И я думаю, этот юмор, он во многом имеет именно эту функцию. Я нигде так много не смеюсь, как в России. Это действительно... Так, в Германии серьезно и скучно в этом плане, но мы часто смеемся о вещах, потому что на самом деле иногда это близко к слезам, это тоже бывает.
А почему у вас славянское имя, спрашивает Александр из Екатеринбурга, оно славянское?
Это, наверное, да, это очень забавно, потому что меня поэтому всегда считают русским часто, и из-за фамилии русским Ефрем. На самом деле предки из Франции, мои братья Томас и Штефан, а когда папа прочитал, мама прочитала, прочитала Пастернак, она хотела сына называть Бориса. А папа был категорически против. Холодная война, все, получился Томас. Потом та же история, получился Штефана. При третьем ребенке уже мама сказала, все, или я разведусь.
Любовь к России была заложена вам DNA матери.
Да, и в паспорте, так сказать. Да, да, это уже, она это уже чувствовала.
Джордж считает, что вы мазохист. Самый обыкновенный, причем.
Не обижайтесь.
Ну, интересное место, он считает, что в России настолько плохо. Мы говорим сейчас об экстренных моментах, но есть очень многие, например, что у нас в Германии, например, если женщине пальто поддавать, это уже почти считается sexual harassment.
Ну нет, это
я по Германию. Если вы наливаете вино, это уже не принято. Это во Франции не так, я согласен, но в Германии там просто так делать комплимент, это
то
уже...
Вы хотите сказать, что может... немецкие парни абсолютно потеряли галантность и манеры?
Во многом. Там уже вообще приблизились поле, знаете, там что мужчины стали очень женственными. Мужчины стали очень женственными многие, а женщины стали очень мужественными. Не все, нельзя это огульно сказать, но тенденция это есть, и это действительно очень интересно.
Слушайте, тема русских женщин, она очень большая и крайне важная для нашей программы. Мы посвятим ей следующую половину этой беседы после перерыва, но у нас до этого остается еще пара минут, поэтому, если можно, еще какие-нибудь вопросы, которые нам приходят в виде смс-ок и через интернет, кстати, +7 985 970 45 45, этот номер для смс-вопросов. Вот спрашивает, например, человек: смешно, а воблу есть научился? Воблу.
Вы не поверите, но я вегетарианец.
Это рыба.
Это же рыба.
И тоже не ем вегетарианец. Вообще? Да, да, да. Но это очень выгодно было, когда я первый раз приехал в Россию, эту семью, 90-й год, они никогда копейку с меня не взяли, они друзья были, говорили, когда мы услышали, что ты мясо не ешь, это гора с плеч. Мы думали, где-то оставь что-то. Там свои овощи, кушай сколько хочешь.
Не, ну для России, для вегетарианцев, вегетарианский рай, мне кажется, там что крупы, что пирожки, что картошка, еще... что капуста.
Может, он
супы.
Еще и не пьет, как папа?
Не может быть.
А где вы видели мясо в водке? Это чисто вегетарианское. Тут абсолютно табак тоже вегетарианская вещь. Так что до этого не доходит. Я просто не хотел тогда обидать русских из гуманизма, когда были тяжелые времена, отвык.
И вы, когда приезжаете домой в Германию, пьете водку и пугаете папу, да, наверное?
Да, но мне надо уже смотреть, когда я водку пью, я его начинаю по-русски, это на меня смотрит, как на законченного алкоголика, да, они все сидят молча, смотрят на меня, я не понимаю сначала.
Ну, они вас навещают хотя бы, когда здесь, в Москве?
Да, иногда приезжают, родители приехали, сказали, что там привезти, может, муку, сахар, и когда они привезли, я их привез тут в большой супермаркет, у них был, конечно, шок, то есть они до сих пор это не могут понимать.
Слушайте, они читают то, что вы пишете в журнале «Фу». А вы выражаетесь так вполне себе резко по поводу российской политики.
По поводу политики? Но это задача у журналиста. Это у вас отвлекли. А если бы знали, как я по поводу Меркель и немецких политиков выразился, может, они рады, что я в Москве?
Ладно, мы сейчас сделаем перерыв на несколько минут в программе «Своими глазами». Борис Райтшустер, руководитель московского бюро немецкого журнала «Фокус», в эту студию вернется ровно для того, чтобы мы могли наконец начать его расспрашивать о русских женщинах.
И не
это
только.
Крайне важно.
Ой-ой-ой.
Но с этого начнем.
Программа «Своими глазами». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Итак, мы продолжаем программу «Своими глазами». Наш гость Борис Райтшустер, руководитель Московского бюро немецкого общественно-политического журнала «Фокус». И он нам рассказывает, как ему последние 15 лет нравится жить в России.
Вот да, при этом книжку написал да. на эту тему под названием «Русский экстрим».
«Как я научился любить Москву» под титулом.
15 лет учился, наконец научился.
Еще учусь.
Ну так вот, мы обещали поговорить о русских женщинах. Расскажите ваши истории, насколько это возможно, конечно. Чем вообще русские женщины отличаются от других женщин? Ну, мы знаем, что у нас тут все самые красивые.
Конечно.
Это медицинский факт, абсолютно.
Конечно. Я бы сказал, что русские женщины, они очень эмоциональны, очень открытые. И поймите меня правильно, и я надеюсь, это в Германии не слышат или не переведут. Я думаю, что в Германии эмансипация очень важная вещь. Я даже считал бы в России, я во многом желал бы себе немножко больше эмансипации. Я с этим полностью согласен. Но в Германии, и может в Англии, и может в Америке, я думаю, немножко с этим переборщили. Потому что когда женщины за счет эмансипации хотят быть такими же, как мужчинам, и во многом становятся похожи, это, на мой взгляд, трагедия. То есть равноправие, я очень за это абсолютно правильно. Но когда женщина говорит, я специально красиво не одеваюсь, потому что я не хочу, чтобы на меня смотрели, потому что я женщина, я хочу, чтобы только из-за ума я нравится. По-моему, это абсолютный уже перебор, и, к сожалению, с этим очень часто сталкиваешься. Я даже в Германии, я там с друзьями, мужчины, друзья, они действительно часто от этого стонут, и действительно тяжело. И они удивляются, что в Германии такие проблемы с демографией еще сильнее,
чем... В России тоже проблемы с демографией, несмотря на всю нашу...
У нас населенные пункты пропадают каждый год с карты России.
Да, но, может, у вас они немножко другого характера. Но в Германии, я думаю, действительно, это... Как я уже сказал, что комплимент сказать, это уже немножко... Это...
Расскажите какую-нибудь историю, связанную с вашими отношениями с русскими девушками.
Ну, во-первых, он влюбился первый раз в русскую девушку, потом переехал в Россию изначально, да?
Ну, вот там что-нибудь такое было, что вот вы, у вас возникали какие-то отношения с русскими девушками?
Ну, или без 15 лет не без этого
было. Ну, не без этого, да, конечно. И, предположим, ну, вот как-то девушка проявляла себя неожиданным образом. Ну, кроме того, что она эмоциональная красавица, недостаточно эмоциональная.
Которая не национальные черты, конечно, да, России, это более может быть по любой женщине, скажет, любой национальности.
Ну, это даже красивая. Смешно, например, я делал репортаж про модельные агентства, и там, конечно, очень много красивых женщин, и с очень многими можно было очень откровенно говорить, это было очень крайне интересно, и там, например, такой момент был, что они говорили, что поскольку я такой вежливый и как бы не сразу атакую, что они уже думали, может, я другой ориентации, да, то есть моя немецкая это вежливость, и то, что я как бы не... Да, то, что я не сразу расспрашиваюсь с комплиментами, и может это, то есть это тут уже воспринимается, по-моему, это очень хороший пример такой для этой разницы, и наоборот, я сейчас думаю, что по понятиям немецких мужчин, я, может, уже сейчас ужасный этот шовинист, да, даже как-то мой брат тут был, как я могу там женщине на улицу улыбаться или незнакомой там пальто подавать или что-то такое делать, то есть тут это крайне интересно, настолько разные восприятия, я, конечно, очень в Германии мне в этом плане тяжело, а в России в этом плане...
А как вот сами русские женщины относятся к иностранным? Они открыты к общению? То есть они свободно идут на это общение? Или все-таки с опасением?
Я бы сказал, что это немножко изменилось. Раньше меньше опасений было, сейчас, может, больше опасений.
Больше.
Но думаю, да, потому что ну, сейчас иностранцы там шпионы, весь депас ми крутят эти истории, как обижают там русских женщин, иностранные мужья. Но у меня были очень смешные истории. Например, одна моя знакомая, то есть я ее просто знала, она мне очень нравилась. То есть поскольку я сдержанный такой немец, там всегда это осталось, так сказать, на том, что нравлюсь.
Из этого ничего не вышло.
Да, и она очень хотела всегда за границу, и вдруг она вся счастливая, что она уедет, не скажу страну, в немецкоязычную страну, будем это так назвать, и что у нее там молодой человек из этой страны, и она вся такая энтузиастичная была, она все говорит, русские мужчины, они такие негалантные, такие бывают грубые, через полгода оттуда мне это письмо, а, эти немцы, они не настоящие мужчины, он даже этот гвоздь в стенку не может впивать, он такой мягкий, он ничего мне не может говорить, и это очень типично другая...
Она вернулась оттуда?
она еще там. Она, да, еще то есть там. Она еще там, но она очень жалится. И это очень, я об этом писал. Даже в интернете было очень-очень много отзывов, то есть от самых разных женщин, которые согласовались и нет. И я думаю, действительно, беда в том, что русские женщины, они желают себя, с одной стороны, эту мягкость и галантность немецкого или западного мужчины, а с другой стороны, они хотят этого, то, что в русских, русскую, что они настоящие мужчины. Да, да, ну, это не только плохое, это же они такие более такие, и больше адреналина и всего, но смесь это не бывает, понимаете? То есть, если это очень тяжело, чтобы и то, чтобы он и мягкий, галантный был, а потом мог превратиться там в дикого тигра, да? То есть,
ну, вот когда я была в Германии, кошечка. Когда я была в Германии, еще много раз сталкивалась с тем, что даже муж и жена, они иногда вот, ну, немецкий счет, да, что-то, они всегда делят счет там в ресторане.
Это святой мой брат, когда он, например, подруга, и он ее там, то, что со столом счет делили, это святой. Ну,
а вас не смущает, что вы должны всегда платить за русских женщин?
Если я оплачиваю, у меня было в Германии, на меня смотрит, это почти как на извращенца, как, почему он не хочет оплачивать, это же, что за безобразие, что он хочет, почему он это делает в Германии.
Объясните мне, глупый, я понимаю, там кто-нибудь, его подруга, да, делит счет, да. Ладно, хорошо, но муж и жена, почему? У них все остальное более или менее общее.
Ну, на всякий случай, там мало ли потом развод и все, чтобы деньги были свои,
Борис,
там часто эти договора.
У вас поклонница, ваш герой женат?
А вот спрашивает. Да.
Смотрю веб-страницу и мучаюсь этим вопросом.
Лена.
Я не женат, но в надежных руках, так сказать.
Лена, не все потеряно, хотим сказать. То есть вас не смущает, да, что вы должны платить за русских женщин? Это же не
часто.
Ну, здесь считается, что кавалер должны платить за дам. Извините, пожалуйста.
Ну, мы же с тобой так не думаем до конца.
Ну,
на
мы
самом
с тобой
деле.
Эмансипированы от женщины.
Нет, меня это меня не возмущает. С другой стороны, есть женщины, которые ожидают там, чтобы им машину подарили. Если это принимает такие размахи, то мне это не очень нравится. То есть такое, вы знаете, что я имею в виду, там, что это спонсорство и то, что я думаю, это большая разница, там, подарить цветы, пригласить в ресторан или там быть спонсором и подарить Мерседес или такой. В России не без этого. Это в Германии тоже есть, но, по-моему, тут это больше. Я
поскольку
писал. Да. Но я думаю, когда экономически тяжелее, тогда этого больше. Это и в Германии было раньше, так, когда тяжелее.
Вот Россия – это та страна, где бы вы растили бы своих детей или нет?
Знаете, это палка о двух концах, потому что, с одной стороны, я бы сказал, да. Это очень тяжело сказать. Если они в немецкой школе, в немецком киндергартене, тогда, пожалуй, может, да. И при немецком, при европейской медицинской страховке, и все. Я же в этом плане... Тут много вопросов было. Масохист ли я, что я тут живу? Не забывайте.
Вот
я не живу, как слесарь там завода Ильича, и, увы, или, мне слава богу, но я в немножко привилегированной ситуации. У меня иностранный паспорт, аккредитация МИДа, зарплата из Германии, я в любой момент могу выезжать, меня посольство защищает. И поэтому
написал,
это нельзя совсем сравнивать.
Что для вас это такой дауншифтинг вот здесь находится?
Да нет, дауншифтинг – это когда мало работает, а я столько работаю. Знаете, сколько я, когда в Германии работал журналистом, у меня было 5% работы, бюрократия и все эти вещи. Тут 85% или 90%, потому что постоянно нужно какое-то разрешение, нужен какой-то факс. И у меня за счет этого, что я тут как бы зоопарк джунгли, я в джунгли, а получаю еду из зоопарка. Знаете, это идеально так сказать. И очень много приятного. Мне в Германии очень не хватает. У немцев все-таки во многом они за счет этой дисциплинированности, все, мы строим лучшие машины, но мы не лучше для компании, если там вечером посидишь вместе.
Душевности не хватает вам.
Да, вот эмоциональности, я бы даже сказал. Я думаю, французы, может, у них больше такой, какая смесь. Да, они и машины хорошие строят, и эмоциональные.
У всех свои плюсы.
Да.
Всех. Майк тебе написал. Что там русские женщины, Борис, пишет Майк. Вот грузинские, это да.
Ой, спасибо вам большое.
Вот смотрите, тут еще вам задают такой вопрос. Сейчас я найду. А вот, иностранцы приезжают в Россию за женами в поисках рабынь, спрашивает Митюк.
Я не могу за все иностранцы говорить. Я не так приехал, но что это есть, это конечно, и в Германии, например, русские женщины, это считается очень такой предмет мечты, или как бы это называется.
А я слышала, что в Европе, наоборот, утвердилось такое представление о русских женщинах не как о женах, а как вот о таких доступных, легкомысленных и все такое прочее.
Ну, одно другое не исключает. Знаете, если немножко немножко в эту сторону пошло, потому что действительно и есть такой контингент, но я бы сказал, что немцы достаточно, как любой народ, они знают, что если есть много таких, это не значит, что весь народ такой, что все такие. И бесспорно это и в Германии, что русские женщины очень красивые, эмоциональные и женственные. Я думаю, это еще главное, что они очень женственные, это не скрывают. Я думаю, что немок не меньше красивых. Я просто думаю, что многие эту женственность, они это скрывают. Они не хотят, многие выделиться этой красотой. Она может строго одеваться, строго причесаться, потому что она не хочет привлекать внимание из-за женственности. Хотя она на самом деле могла бы быть очень красивая. А тут бывает наоборот, что может женщина не самая красивая по понятиям идеалов, а она настолько женственная, настолько у нее исключение, что она просто отменная красавица. Я думаю, что в этом во многом дело. И это, наверное, мода. Я надеюсь, в Германии это произойдет когда-нибудь.
Большинство ваших друзей, я хотела спросить, это русские люди или это какие-то экспаты, коллеги иностранные? Или все-таки русские-русские?
Тут больше русских. Это даже удивительно, что многие из коллег, они живут чисто в этой немецкой среде. У меня даже было, что коллега там 3 года тут жили, говорит, у меня ни одного русского друга нету за все это время. И только с немцами. Я всегда стараюсь это избегать. И я, в принципе, почти полностью в русской среде. Хотя за последние 10 лет стало немножко тяжелее. Я чувствую, что у некоторых, некоторые стали вдруг бояться с иностранцами.
Если это настоящие друзья, как они могут отличаться?
Настоящие друзья нет. Я говорю о знакомствах, которые, может, раньше привели, могли бы привести к дружбе. А такое хорошее начало, а потом вдруг человек исчезает и иногда там часто начинает постоянно, вот ты разведчик, и даже в шутку, но когда ты это советчик слышишь 20 раз, это уже как бы, понимаете, один раз можно так
шутить.
Второй раз можно, да, но когда это 15 раз, и сколько ты там получаешь, чтобы клевещать на Россию, когда вы это 20 раз слышите, это не помогает налаживанию дружеских отношений все-таки.
Вот еще вопрос задают. Существует расхожее мнение, что русские неулыбчивы и угрюмы. То есть в обычных жизненных ситуациях русский улыбается сильно реже, чем европеец или американец. По-моему, это действительно так.
Я бы сказал, на улице с незнакомыми, да, а дома со знакомыми, скорее наоборот, они улыбаются чаще, чем мы. То есть тут
я провела эксперимент, когда я переехала в Москву, потому что меня...
Считали?
Я не считала. Меня на самом деле поразило то, что люди совершенно не улыбаются на улицах, это правда.
Это да.
И я начала им улыбаться. И я вам хочу сказать, что вот 9 из 10 улыбались мне в обратную сторону.
Ну,
один смотрел на меня, как
вы
на сумасшедшую.
Вы симпатичная девушка, молодая, понимаете, если этот эксперимент делается, если я это сделаю, может, они подумают, что он хочет.
Я улыбалась бабушкам, там, женщинам тоже, вот всем. Просто мне хотелось вот посмотреть их реакцию. Они мне, в принципе, все улыбались тоже вслед.
То есть вам почаще надо по улицам ходить, знаете, чтобы тепло.
Мне кажется, что если у вас есть нехватка улыбки, и вам стоит улыбнуться, вам тоже улыбнуться, ну, как бы это глупо звучит.
Но существует такое распространенное мнение, что вот эти все американские, особенно приклеенные улыбки, они фальшивые, лживые и лицемерные.
Знаете, я раньше так тоже думал. А когда я был в Америке, я потом сказал, когда в американской гостинице у всех это, может, фальшивая улыбка, все равно. Но я ее больше потом полюбил, чем когда я где-то в гостинице, где мне хамят, где показывают, какие они недовольны,
конечно,
что клиент есть.
Потому
лучше
что,
иногда такую ненастоящую улыбку,
улыбка, чем иногда. Иногда. Лучше, чем искренняя там злобная рожа.
Да, в личных отношениях нет, а в зоне обслуживания, рестораны и прочее, лучше улыбка даже не самая настоящая.
Ну, а вы смотрите российское телевидение, телеканал?
Да, очень смотрю в последнее время даже эти юмористические передачи, обожаю там Comedy Woman, например, это просто прекрасно, и такие передачи. В основном остальные программы, к сожалению, ну что тут скрывать, очень иногда не хочется смотреть. В Германии тоже такая тенденция, но я думаю, вы тут еще чуть больше впереди. У нас на общественном телевидении бывают очень хорошие передачи, у вас иногда, когда смотришь, думаешь, ну, тяжело. Особенно новости, но не будем об этом.
А были случаи, когда, вот, например, вас друг здесь спасал и вот показал такую дружбу, которая в Германии не существует?
Софико, ты о чем?
Мне кажется, просто я тоже прожила за границей долгое время, да, вот ну, здесь вот такие вот, если ты дружишь с кем-то по-настоящему, здесь понятие есть настоящей дружбы. Не с фальшивой улыбкой, а вот либо ты не дружишь, либо ты дружишь. Я вот об этом спрашиваю.
Да.
У вас есть такое впечатление тоже?
Это, конечно, есть. Когда я из Германии вернулся, и тогда у меня как раз, это я был совсем молодым студентом, и тот, кто снимал мою квартиру, он мне деньги не платил, у меня никаких денег не было, холодильник пустой, и родители с торжествующим видом говорили: вот, видишь, холодильник пустой, ничего не будете кушать. Мы тебе сказали, не уезжай в Россию. Да? То есть это, представьте себе, русских родителей, которые допустили бы, они еще с торжествующим видом. А в России это наоборот. И у меня даже, я не могу называть этих людей, но у меня были очень трогательные моменты. Даже когда какие-то официальные лица, которым там сказано, чтобы со мной что-то, может, не очень приятное делать, или что-то, когда они это смягчают и на наоборот, говорят, что защищают, и это в Германии всегда, в России очень удивляет. Я думаю, немцев, они, может, там не будут там злоупотреблять своими полномочиями, но им сказано там бить, и, утрирую, говоря, они будут бить. А в России, я думаю, наоборот, это даже не у друзей, а среди друзей это обязательно. Это действительно в Германии это проблема, и очень интересно, это может, я думаю, это даже не национальный признак. В ГДР это тоже было, пока это был ГДР, и очень резко прекратилось, когда уже стало воссоединение. Я думаю, это зависит от общества. Я чувствую, что в России этого тоже, увы, становится меньше, так же, как экономический прогресс, страна богаче, и меньше этой взаимовыручки, меньше этих отношений. Это мы очень высокую цену платим за экономический прогресс и за то, что мы богаче. Я думаю, 15 лет назад этого было еще гораздо больше. Сейчас уже еще больше, чем в Германии, но не уверен, куда это ведет.
Ну, вы, наверное, объездили, да, там пол России, аж 15 лет.
От Владивостока до Калининграда.
А тут вот люди вам пишут: поезжайте куда-нибудь в русскую глубинку, где все совершенно не так, как в Москве. Ну, вы оценили, наверное, да?
Да, это абсолютно, это очень сильно отличается. То, о чем я сейчас говорил со взаимовыручкой, я думаю, это уже очень московский такой феномен. Я думаю, в Москве это изменилось. Я уверен и даже чувствую, что в глубинке это совсем по-другому. И вообще, то есть этим там многим людям надо памятник поставить. Я, например, был, много говорят плохого о русских врачей, да, а я был в Кемерове, там местные врачи, зарплата нижинская, они работают 12 часов, там бесплатно кому-то помогают, это просто люди, герои Будин, да, то есть, которые это очень впечатляет, это сильно, а в Москве этого уже меньше, мне кажется.
Свет, я могу вот подтвердить, что вот когда я езжу тоже там в Якутии, я сейчас была, да, в Ярославле, ну, Ярославль безумно красивое место, но даже когда я попадаю в какие-то глубинки, ну, не самые красивые там города, абсолютно серые и холодные, мне поражает всегда вот простота и теплота людей и общение. Это абсолютно различается от московских отношений, вот просто вот в отеле, в ресторане, на улице. Это на самом деле так.
Но да, это понятно, но тем, наверное, больше контраст просто с теми условиями жизни, в которых живут во многих местах в российских регионах.
Да, очень большая разница. То есть Москва – это все-таки уже такой отдельный космос, мне кажется, и во многом даже богаче живет, чем Германия. Если сядут одни богатые машины, я думаю, в Берлине это даже маленькая
часть. Конечно, все миллиардеры и миллионеры России практически живут в Москве.
Вот еще вопрос.
Поэтому цены такие сумасшедшие, о, да, что кстати. для немцев очень...
Да.
Но это русский характер тоже, я думаю. Потому что я с многими говорил, даже экономистами, я не понимаю, почему пачка сыра, которая в Германии стоит 1 евро, у вас стоит 7 евро. Да? И почему везде такие цены сумасшедшие? Они говорят, во-первых, мало конкуренции, а во-вторых, менталитет говорит, что когда в России люди все равно это платят, они готовы, и они, если... У меня часто, я когда слишком высокая цена, я это просто не делаю. А тут все-таки, очевидно, другой менталитет у людей. И все равно тогда это покупается. И мне, как иностранцу, это действительно очень тяжело понять.
Но отношения с деньгами, например,
абсолютно другое. Например, вот даже многие друзья, они не понимают. У меня машина достаточно не новая. И Volkswagen, и русские друзья, они там денег нету. Они за последний кредит покупают Mercedes. Я мог бы не один Mercedes покупать, а зачем мне это надо? Да? То есть это очень интересно, это абсолютно противоположные отношения, и также у нас денег там копит, что-то оставляет, а у вас это абсолютно наоборот все тратит, поэтому сейчас в кризис, а магазины, а рестораны полные, и все полное, потому что кризис, надо деньги тратить. У нас наоборот,
а
цены
думаете,
падают.
Это такая русская черта, или это черта, связанная с тем, что вот раньше был Советский Союз, где ничего не было, сейчас условия изменились, и люди постараются как-то побольше.
Думаю, больше второе, потому что, опять-таки, ГДР и ФРГ очень хорошие примеры всегда. Я думаю, все-таки БИТ это определяет. И в первую очередь эти опыты, когда Павловская реформа, может, помните, деньги отменились, я это в себе уже чувствую. Вы не поверьте, по русским понятиям я уже такой, по немецким понятиям я уже такой русский щедрый, который не считает...
Транжир и мод.
Да, я уже неправильно поступаю, потому что я говорю, деньги это деньги, они могут завтра обесцениться, и я уже по немецким понятиям неправильный, то есть я уже...
Ваши родители не думают, что вот в смысле каких-то таких бытовых навыков и таких важных жизненных принципов, которые касаются, например, денег там, или
да.
чего-то еще, вы испортились здесь?
Да, они так считают, что я уже такой опрусевший, что многое неправильно, и не такой дисциплинированный, который должен быть, да, то есть мама, может, иногда уже пожалела, что назвала в честь Бориса Пастернака.
Ну, а как вам и вашему Volkswagen наши российские дороги? Вас это тоже забавляет?
О, это вообще... Больше всего... Вот это типичный пример. Я стараюсь как можно меньше ездить, потому что меня, как немца, это постоянно маневрирует. Да? То есть это русскому водителю, он привык, что там везде нарушают.
Мы нашли что его нервирует в этой стране.
Нет, это ужасно, потому что если хоть чуть-чуть соблюдали бы правила, мы все бы двигались в 10 раз быстрее. Да? А каждый готов ради того, чтобы на 1 метр ближе стать, он отъедет в сторонку, перекрывает 100... другим дорогу. То есть это, к сожалению, там это право кулака, и всем от этого хуже. И я не мне каждый раз это на нервы действует. Это действительно, то есть тут, что русскому хорошо, немцу очень плохо.
Очень. Практически смерть. Да. Не в прямом смысле. Ну что, мы уже заканчиваем, к сожалению, хотя мы могли еще беседовать и беседовать с нашим гостем. Тут все люди пишут комплименты вашему русскому языку, и мы к этому присоединяемся, конечно, все душой. Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Борис Райтшустер, руководитель Московского бюро немецкого журнала «Фокус», был сегодня с нами в программе «Своими глазами». Ну, вы еще долго тут останетесь? Последнюю секунду скажите.
Надеюсь.
Еще 15 лет.
Посмотрим, как будет. Но ага. Пока не хочу уезжать.
Не хочет он уезжать. Спасибо вам большое. Это была программа «Своими глазами». Ольга Бычкова и Софико Шеварднадзе были с вами.
Всего доброго.
Программа «Своими глазами».